Всем привет, это 52-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня обсудили новый проект, который мы хотим вроде как взять в наш стек. Это проект с открытым исходным кодом, он называется MetaMost. И это аналог Slack, только с открытым исходным кодом. Также есть у него и Enterprise-версия, но нас интересует вот именно возможность предоставлять нашим клиентам внутри такое, так сказать, корпоративное общение с нами, где файлы и переписка будут достаточно безопасно храниться на наших сториджах. Мы занырнули в исходный код, посмотрели, что как там организовано, и интересные какие-то вещи, которые были новыми для нас, и которые мы можем применить в своей практике, а может быть и вы сможете применить. Мы ими поделились. Приятного прослушивания. Ну, сегодня я хочу рассказать про проект MetaMost. Это такой проект, аналог Slack, написан на Go. Ну, это как бы бесплатная версия, имеется в виду с открытым исходным кодом, опубликована на GitHub. И если нужен какой-то мессенджер внутри компании, то вот вполне себе хорошая опция. В комьюнити часто можно услышать вопросы по поводу того, как где посмотреть какой-нибудь веб-проект в качестве ориентира, какой-то готовый веб-сервис, не просто там Hello World или какой-нибудь очень простой сервис, веб-сервис из 2-3 хендлеров, а что-то такое более комплексное. И вот конкретно вот этот проект MetaMost, отличный как раз ориентир, как может выглядеть крупный проект. Стоит сказать, что в этом проекте API предоставляется где-то 440 эндпоинтов.
Это прям много.
Да, то есть проект используют многие компании. Коллеги поделились в чатике, что, например, в Тинькове используется MetaMost для внутрикорпоративного общения. Mm-hmm. Ну, я не знаю, я не могу верифицировать точно, но, по крайней мере, так сказали.
То есть это не просто им пользуются там мелкие компании, даже крупные могут использовать, да?
Ну да, для тех, кто не знаком с реалиями конкретно российского рынка банковских каких-то решений, то Тинькофф — это такой банк без офисов. То есть там все то же самое, что в Slack, то есть можно общаться, загружать, делиться файлами, есть поисковик по сообщениям, есть разные деления на разные каналы, ты можешь создавать эти каналы, управлять пользователями, есть созвон, то есть ты можешь даже созвониться внутри этого мессенджера, давай его так называть, с коллегой, поделиться экраном. И все это написано на Go.
Ну, такой богатый функционал. У него, наверное, много звездочек, да? Насколько он популярен, этот проект?
Много звездочек, я сейчас посмотрю. Что-то конкретно вот по звездочкам я как-то не особо-то и смотрел.
Просто интересно, насколько он популярен. Это прям такое.
Ну, вот сейчас открою, посмотрю. 28 200 звезд.
Ну, да, это много.
Ну, для такого решения, что на самом деле не все себе ставят мессенджер какой-то внутри компании. С учетом mm-hmm. того, что это такое более-менее узкоспециализированное решение, мне кажется, это, ну, наверное, практически лидер на рынке. Ну и, кстати, если зайти на GitHub и посмотреть на этот репозиторий, то ты увидишь, что там основной язык программирования TypeScript, кодовая база его 43%, а Go — это 33%.
То есть можно сказать, что этот проект написан на TypeScript, а не на Go.
Да, и когда ты его в поисковике ищешь, то он тебе в первую очередь выдает, что MetaMost — это же проект на TypeScript. Это совсем не так. То есть весь бэкэнд написан на Go. И тут интересно, стоит отметить, что исторически этот проект начинался как несколько проектов, несколько репозиториев, несколько гид-репозиториев. Так же, как мы делали, я помню. А в конце концов, в 2023 году, в начале
прошлого года, они решили объединить в монорепозитории.
Они все это объединили в монорепозитории, поэтому TypeScript теперь на первом месте. Дело в том, что теперь у них в этом монорепозитории находится как бы 4 проекта. Сразу как бы 4 в одном. Это у нас получается, во-первых, собственно, бэкэнд, а во-вторых, это документация на бэкэнд, на API, и это веб-приложение, и end-to-end тестирование.
А, ну это не приложение, это такие большие части ты имеешь в виду.
Ну, репозитория. Это были разные репозитории, то есть отдельно был API-сервер, отдельно веб-клиент. Как раз он написан на React'е. Отдельно end-to-end тесты.
Короче, проще говоря, у них раньше...
И отдельно документация.
Бэкэнд и фронтенд были раздельные, а сейчас они их объединили.
У подхода с монорепозиторием есть ряд преимуществ. Удобнее менеджерить кодовую базу. Потому что, ну, представь, end-to-end тесты, веб-клиент, API-сервер, документация. Ты собираешь документацию, ты можешь использовать модели с своего API-сервера. И они так и делают. То есть тебе не нужно ходить в какой-то другой репозиторий или его как-то делать субрепозиторием. А ты можешь прямо здесь в одной и той же кодовой базе обращаться к моделькам сервера и генерировать примеры для своей документации. Вот я сейчас поподробнее расскажу тебе про документацию, про каждый из этих компонентов. Тут достаточно интересно. То есть 440 больше даже эндпоинтов, и все это представлено в формате OpenAPI. Mm-hmm. Представь гигантский YAML-файл.
Mm-hmm.
Так вот, такой гигантский YAML-файл, его менеджерить, ну, очевидно, неудобно, поэтому они разбили его на кучу, семантически разбили на разные файлы, там, например, там users, bots, .yaml и так далее. И после они в makefile все это собирают в один гигантский YAML-файл. И самое интересное, что вот как это рендерится. Документация рендерится с помощью Redoc. Это такой проект, который мы также используем.
Он не Redoc ли называется? Рендерит. Или Redoc?
Он называется Redoc, но у него сайт Redocly.io. Кажется, так это выглядит. Сейчас я уточню. По-моему, так. Redoc... Вот если на GitHub'е посмотришь, то на GitHub'е он называется Redoc.
Mm, ясно.
Сайт называется Redocly. Ну, субдомен у них такой. Этот Redocly, он умеет, ну, Redoc, он умеет работать в двух режимах. Он может рендерить OpenAPI документацию на лету, то есть ты JavaScript подгружаешь на HTML-страничке и скармливаешь ему условно YAML-файл. И этот YAML-файл он прям в браузере парсит и рендерит. Это вариант вполне себе рабочий, если у тебя не 400 эндпоинтов. Если у тебя такое количество эндпоинтов, то у Redoc есть также вариант, когда ты генерируешь на сервере HTML-ку на базе своего этой YAML документации, и у тебя получается большой HTML-файл, который проще отдавать. Тебе не нужен JavaScript, и это не так нагружает, на самом деле, твой веб-браузер, потому что вот этот парсинг,
ну, понятно, рендеринг, понятно, да. То есть быстрее так.
На стороне клиента этот медленный JavaScript однотредовый, он, честно говоря, подгружает не кисло так. И из интересного также стоит про документацию отметить, что вот две интересные детали, которые я сейчас упомянул. Большой файл можно разбить на маленькие YAML-файлы и потом все это сконкатенировать. Это буквально так и делается, просто конкатенации. И второй интересный момент — это то, что можно сгенерировать HTML. То есть не так, как мы делаем, скармливаем YAML и рендерится, а вот прям с помощью специального
проекта. Да, это интересный, интересное решение.
И третий интересный момент касательно документации — это то, что они используют модельки для... Модельки, имеется в виду модели, data transfer объекты, если использовать терминологию Мартина Фаулера. То есть такие структуры данных с тегами JSON, да, которые используются много где, эти структуры данных. То есть это те самые структуры, которыми оперирует приложение. Можно так упрощенно сказать. И вот эти структурки они используют для того, чтобы генерировать примеры на Go и инжектировать эти примеры прямо в документацию. То есть мало того, что у них красиво это все оформлено, также еще сопровождено примерами клиентов на Go на базе вот существующего пакета для моделей. Я чуть позже расскажу.
Но это какое-то кастомное решение, я так понял. То есть, правильно, смысл в том, что они на Go написали структуры, там, request такого-то endpoint, response такого-то endpoint, да? И потом каким-то образом этот скрипт, используя эти структуры и используя там правильный endpoint, может сгенерировать там request и то есть может сгенерировать код клиента, который может отправить там этот нужный request и получить нужный response. В этом что ли смысл?
Примерно так. То есть есть отдельный пакет клиента для API Mattermost. И вот они его используют, этот клиент, для того, чтобы слинковать разные структуры из схем OpenAPI с
Ну, я понял, да.
модельками. И вот они, если находят этот линк, то они автоматически генерируют код клиента. Из интересного, вот мы, собственно, тоже пишем генератор кода для OpenAPI. И могу тебе порекомендовать, есть специальный проект, либо OpenAPI, возможно, ты слышал, потому что ты в большей степени занимаешься вот этим кодогенератором для наших нужд. Вот как раз этот lib OpenAPI, он умеет парсить эти YAML-файлы.
Я знаю, да, я на него иногда посматриваю, но он слишком сложный, там написан очень сложный код, а нам нужно там попроще функционал.
Проще проигнорить там какие-то
Там
частные
какие-то
случаи.
интерфейсы, там
Ну
невероятная логика
да.
навороченная. Ну, я иногда ради интереса смотрю, как они делают, но...
В общем, если кто не хочет сильно уж заморачиваться, то можно вот взять готовые либо OpenAPI, которые используются, например, в Mattermost. Они как раз там и валидируют эту YAML-схему с помощью как раз вот этого либо OpenAPI и находят, собственно, объекты у каждого из endpoint'ов и находят место, куда можно вставить вот это автосгенерированный код Go-клиента. В общем, показалось достаточно любопытным решением. Можно кое-что взять на вооружение. Но это то, что касается документации.
Честно говоря, я не до конца понял преимущество вот автогенерации клиента. Мне, например, очень просто на самом деле по OpenAPI документации, если там есть какой-нибудь, знаешь, типа экзампла, например, какой-то пример прям реквеста, пример респонса, то мне на основании этих JSON-объектов уже готовых, а они обычно в хорошей документации есть. Ну, не составляет никакого труда сгенерировать структуру реквеста-респонса автоматически. И все, что тебе остается, это создать клиент и отправить туда запрос. Ну, то есть это тоже HTTP-клиент.
Однако все равно удобно. То есть представь, что тебе нужно интенсивно работать. То есть одно дело, когда ты работаешь с каким-то сторонним API и делаешь там один запросик. Или там, ну, три запросика, да? А представь, 400 тебе надо сделать. Тебе охота писать? Я бы точно не стал бы велосипедить. Это следующий подпроект этого проекта, то есть как они организованы. Стоит, наверное, сказать совсем коротко про то, что также на проект веб-приложения, он тоже включен в этот Mattermost, в единый репозиторий. И это приложение, которое написано на React, который я не очень люблю, мало с ним работаю. Поэтому если бы у меня возникли какие-то трудности, наверное, я бы там, ну, серьезно подзакис. И причем там используется не JavaScript, а микс JavaScript и TypeScript. В общем, вот это стоит учитывать. И end-to-end тесты, они, в общем-то, тестируют вот это веб-приложение. То есть у тебя запускается и бэкэнд, запускается веб-интерфейс, и end-to-end тесты это, по большому счету, вроде краулера, который открывает разные странички, дожидается разных появления тех или иных элементов DOM-дерева, что-то выполняет какие-то действия, кликает, заполняет формы и так далее. И из интересного стоит отметить вот два новых продукта, которые я для себя открыл. Ну, так как я не занимаюсь особо тестированием фронтенда, когда-то давным-давно работал с Selenium и писал на Java такие вот тесты end-to-end. Открывал там какие-то странички, что-то прокликивал в браузере через веб-драйвер, то мне было интересно узнать, а что сейчас используют. И оказывается, есть два крупных проекта, крупных, но это прям крупных, то есть больше 40 тысяч звездочек у Cypress. Это инструмент для тестирования веб-приложений и вообще всего, что открывается в браузере. То есть это такой взрослый проект, ему около 10 лет, и один из самых популярных инструментов вот в своей нише. И второй проект — это Playwright. Это проект от компании Microsoft. И у него 62 тысячи звездочек. Аналог Cypress, но он более такой универсальный, он более кросс-браузерный, он предоставляет API, и поэтому ты можешь через это API управлять вот браузером, разными браузерами через единый API с разных языков программирования. То есть не только на JavaScript и TypeScript писать эти тесты, но также на Python, на C-Sharp, Java. И интересно, как эта среда вообще устроена. То есть для меня было таким приятным открытием, насколько сейчас вот это все продвинулось, ниша тестирования веб-приложений. В общем, конкретно в Cypress открывается твой тестируемый сайт в wireframe, а слева у тебя есть сайдбар, такая менюшка, где, собственно, ты видишь все шаги, все, что выполняется, можешь легко перепрыгнуть, представь, на любой предыдущий шаг, и он тебе как вот, знаешь, легко, быстро отмотает. Практически как в гите. То есть ты видишь, как выполняется твой тест, если ты хочешь, конечно, на это смотреть. И если ты вдруг видишь, что что-то где-то сломалось, ты видишь все запросы. Post-запрос, get-запрос, что куда отправляется, где какие события, там что, какого окна ожидает твой тест. И если что-то вдруг сломалось, то ты можешь легко назад отмотать, вот просто кликая в этом сайдбаре на предыдущие шаги, он прям тебе показывает в твоем iframe, возвращает.
То есть, например, там у меня формочка, да?
Да,
я
да.
там пишу первый шаг – заполнить имя, и я вижу, как он заполняет имя. Потом второй шаг – заполнить фамилию. Потом третий шаг – нажать кнопку. Четвертый шаг – проверить, что там спиннер появился, что типа загрузка. И пятый шаг – проверить, что там появился текст, форма успешно отправлена. Да? Примерно так это все выглядит. Да, очень круто. Угу.
И если у тебя, например, что-то сломалось, когда ты запускаешь тесты, ну, тест упал, то ты можешь легко, кликая в этом сайдбаре слева, вернуться на первый шаг и увидеть состояние, ну вот,
до
представления.
Падения, да?
До падения, представь. Можешь назад еще пролистать, до отправки запроса назад пролистать. Вообще офигенно. Выглядит очень классно. То есть, что в этом проекте? И в MetaMost используются оба фреймворка, и Cypress, и постепенно они, я так понял, переходят на Playwright. И как это все запускается? Я тоже писал такое похожее приложение, которое давным-давно, которое как раз выполняло тестирование end-to-end, но все это было на Java, через веб-драйвер, и только для Chromium я все это делал. Все это запускается, тестирование в докер-контейнере, но тебе же нужно рендерить где-то это все дело. А рендериться оно может в оперативной памяти, то есть есть специальный так называемый X-Virtual Frame Buffer, то есть...
То есть ты сейчас говоришь про то, как будет запускаться на бэкэнде, да? То есть там же, ну...
Не на бэкэнде, а вот тебе... Ты написал свои end-to-end тесты. А это что такое end-to-end тесты? Это реально открывается браузер. На твое приложение, написанное на JavaScript, TypeScript и так далее, оно этим браузером управляет. Оно открывает какие-то странички, там, переходит по каким-то ссылкам, заполняет какие-то формы. Все же и проверяет, что сценарий полностью выполняется. Все это нужно где-то запускать. Тебе монитор, в общем-то, не нужен для того, чтобы периодически запускать эти тесты. Ты бы хотел запускать эти тесты без монитора.
Ну, так называемые на сервере, headless... где-то на сервере.
Да.
И все это в оперативной памяти он может запускать.
Да, это так называемое headless окружение, и у тебя отрисовка происходит не в X-системе, да, там, а в XVFB. Вот то, что я чуть раньше сказал, то есть это вот в оперативной памяти. По большому счету. Ты можешь скриншоты там делать и проверять, что где там крэшнулось. Ну, ты, по большому счету, как будто монитор у тебя в оперативной памяти. И вот такие запускаются тесты для end-to-end тестов внутри докера. И для меня было открытием, что Microsoft Edge, ты знаешь, да, этот браузер? Слышал, что я про него? Что у него, оказывается, есть версия для Linux, то есть есть deb-пакет, ты можешь запустить. Дело в том, что я уж чуть позже узнал, что Microsoft Edge, он сделан на базе Chromium. Ну хорошо, с веб-тестами мы разобрались, и наконец...
А как он запускает? В разных браузерах можно его настроить, наверное, да?
Да, причем этот, например, Cypress конкретно, я там загрузил, занырнул прям. У него докер-образ, в котором установлены три браузера. Firefox, Chrome и Microsoft.
Ну, это очень удобно. То, что он сразу в трех браузерах тестирует, это прям, не знаю. Я, наверное, зайду туда и звездочку поставлю этому проекту.
Ну, лучше поставь Playwright от Microsoft. Они сделали единый API, потому что если ты работаешь через Cypress, то тебе более-менее придется немного кастомизировать код в зависимости от того браузера, с которым ты работаешь. А вот в Playwright, на который переходит Mattermost, ты можешь работать через единый API, и оно, ну, они стремятся максимально к тому, чтобы оно было кросс-браузерным. То есть ты говоришь, мне нужно сделать такую-то штуку, и она выполнится одинаково.
То есть сами действия в браузере, которые ты программируешь, они едины будут для разных браузеров.
Да,
да, очень да. Удобно. Классно.
Ну, типа такое jQuery, только в мире end-to-end тестирования. А, хорошо, с end-to-end тестами более-менее разобрались. Мне понравилось, кое-что новенькое я для себя узнал. Надеюсь, мне не придется ничего такого писать и тестировать. Но, тем не менее, знать о том, куда это все развивается и как
это развилось. Да, оказывается, полезно такой, знаешь, крупный современный проект смотреть.
Да. Ну и давай перейдем к серверу. То есть самая главная часть — бэкэнд. Тут стоит опять повториться и напомнить, что есть модельки, которые могут переиспользоваться много где. То есть это data transfer объекты, которыми ты общаешься, можно сказать, с этим своим приложением.
Ну, это структуры request и response, ты про это говоришь, правильно же?
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Я бы сказал, что это структура, описывающая request и response. Где они конкретно применяются? Есть так же, как, например, kubectl, да, при работе с Kubernetes, и еще много подобных CTL-программ. Есть mmctl, Mattermost Control, то есть это консольный клиент, и он как раз использует API, то есть так же, как и в Kubernetes, kubectl, ты не работаешь напрямую с приложением, ты не работаешь напрямую с хранилищем etcd, да, там, в Kubernetes. Также в mmctl клиенте ты работаешь с Mattermost через API. То есть ты можешь с API работать напрямую, быстро сгенерируя, использовать существующий клиент на Go.
Ну,
а
то есть я понял, что ты...
Я
понял примерно. Ты хочешь сказать, что есть логика у хендлера, но чтобы запустить эту логику, обычно нужно по HTTP отправить request, получить какой-то HTTP-шный response. А ту же самую логику ты можешь запустить через командную строку. Ты про это говоришь, да? То есть mmctl запускаешь, там указываешь какую-то команду, и он выполняет логику какого-то хендлера. И для этого не
он
нужно там...
Он выполняет логику хендлера. Он делает HTTP-запрос.
А, даже делает HTTP-запрос таким образом.
Так же, как kubectl. Выполняет HTTP-запрос к работающему API-серверу.
Ну, понятно.
Что из интересного? Когда ты посмотришь на эти модельки, то вот как мы, например, логируем данные в наш логер? Мы логируем все. И я увидел интересное решение, знаешь, интерфейс auditable, то есть аудируемые модельки. И та моделька, которая реализует вот этот аудируемый интерфейс, ты можешь в специальном методе указать те поля, которые попадут в логгер, ну или в систему трейсинга. Это в зависимости от того, что ты там настроил для своего MetaMouse.
Ну, чтобы туда не попали случайно какие-то пароли.
Например, пароль.
Какие-то,
да,
credentials. Какие-то
ключи. Да. Да, то есть смотри, каждая моделька, ну, например, юзер, у него есть имя пользователя, там, ID, пароль, да? И если он реализует этот auditable интерфейс, то ты возвращаешь map с теми данными, которые ты готов показать системе аудита или системе трейсинга. Достаточно интересное решение. Мне оно понравилось. Может быть, я что-то подобное буду использовать.
Мне кажется, это решение подходит для средних, крупных таких проектов. У меня, например, мне достаточно того, что я точечно указываю, что именно мне логировать. Иногда мне нужно затереть что-то. Ну и В этой структуре, которую я хочу залогировать, я могу просто там одно поле затереть, поставив там пустую строку, например. У меня бывает такое. Но редко. Поэтому, в принципе, есть и простые такие решения, не обязательно переходить на какие-то библиотеки.
Это не библиотека, они там буквально запилили микроскопический интерфейс. Та моделька, которую ты хочешь как-то залимитировать данные, которые отфильтровать данные, которые перед тем, как эти данные попадут в трейсинг, в логгер, ты просто пишешь один метод, который возвращает map.
Ну, я бы так на это посмотрел. То есть это да, это специальный такой интересный интерфейс. В случае, если у тебя таких много кейсов, тебе много где в коде нужно прятать
Это
какие-то
понятно.
поля,
Я понял твою мысль.
то да, тогда ты можешь такое использовать, такую абстракцию, общее решение. А если тебе там в 5 местах это нужно сделать, то там это не обязательно пользоваться.
Что использует Mattermost в качестве базы данных? Предлагает две СУБД на выбор. Ты можешь либо ту, либо другую использовать. PostgreSQL и MySQL. Из интересного они ведут, вот, ну, естественно, так как у тебя две базы данных, они отличаются. Тебе нужно, получается, чтобы твое приложение работало либо с той базой данных, либо с другой, нужно написать некий гигантский интерфейс, да, через который ты обращаешься к сториджу. И написать две имплементации этого гигантского интерфейса. И тут начинаются очень интересные вещи. Ну, во-первых, помимо того, что тебе нужно вот реализовать этот гигантский интерфейс, там, в котором есть методы получения, получения списка, удаления, сохранения разных элементов, таблиц, записей и так далее. Помимо этого, тебе нужно же вести еще миграции. И миграции тоже ведутся параллельно, одновременно, и для Postgres, и для MySQL. Из интересного в миграциях в этом конкретном проекте активно используется PL, PGSQL, то есть скрипты на Postgres, и используются такие необычные типы данных, например, массив, который я, например, очень не люблю. Мне кажется, это странновато, то есть это, короче, такая, знаешь, вторая нормальная форма, наверное. То есть, когда ты в табличку запихиваешь массив каких-то данных.
Ну да, между прочим, этим сильно отличился Postgres, когда они действительно, ну, пошли по такому нереляционному пути. Там обычно надо атомарные данные в колонку записывать, да? А они добавили JSON, массивы, и, ну, они стали за счет этого еще более популярны, на самом деле. Бывают такие кейсы,
Да, ну
когда
вот
ты...
я, честно говоря, вот массив один раз в жизни использовал и пожалел об этом. А лучше бы я использовал JSON B поле в Postgres. А вот массив, ну у них есть специальные функции, такие как, например, посмотреть, есть ли какое-то значение в этом массиве. Ну еще там несколько функций для работы с массивом. Но это все как-то бедненько немножечко. Ну не знаю, интересно. Мне показалось необычным, что вот в проекте таком крупном, тем не менее, не решили нормализовать, да, третью нормальную форму сделать, там отдельную табличку завести, а вот
Я
запихали в массив.
когда читал про дизайны баз данных, там такая мне мысль очень понравилась, когда ты понимаешь, что атомарность это не колонки, это не требование, а это рекомендация. И ты на самом деле дизайнить свою базу данных должен не потому, что написано там какие-то правильные слова в учебнике, а потому что это на практике тебе необходимо как-то использовать. И действительно бывают такие кейсы, когда у тебя много разных значений, по которым ну, в одной строке хранится, по которым ты точно знаешь, ну прям 100%, что ты никогда не будешь по ним искать. И в этом случае, ну, как бы нет смысла делать нормализацию. То есть бывает, что... Бывает, но это редко, но бывают такие кейсы, когда ты можешь...
Например, красиво можно разместить, наверное, типа роли пользователя. То есть вряд ли ты будешь по ролям искать
Что-то
пользователей,
такое, что
хотя.
обычно используется для чтения. Например, там какие-то заметки, несколько заметок, может быть. Ну, такие, знаешь, они прям супер-супер второстепенные, мало кого интересуют, но иногда их оставляют и используют только для чтения. И как бы, ну, бывает, что... Хочется что-то быстро запилить, ты понимаешь, что искать не будешь, только читать будешь. Искать внутри массива элементы не будешь, только все будешь читать сразу. Ну и полезно бывает такую колонку добавить с таким типом данных.
Из примечательного тоже скажу, что используют они тип varchar, а не текст. Тут стоит отдельно отметить, что для Postgres никакой разницы нет. Postgres не хранит как-то по-другому varchar, и текст, и varchar в Postgres хранятся одинаково в туплах, в memory, вот этих пейджах. Поэтому разницы особо нет. Единственная разница — это constraint. То есть у тебя получается на varchar у тебя текст, который не может быть длиннее какого-то определенного значения, которое ты задаешь при определении той или иной колонки в табличке. А так, в принципе, ну, было любопытно, что они сами как бы себя ограничивают, потому что вот мы, ну, я стараюсь не использовать varchar вообще, у меня, по-моему, вообще ни в одном проекте нет, потому что, ну, делать дополнительную какую-то миграцию в базе данных, меняя тип, там, меняя constraint, да, ну, то есть мне как бы лениво, я проще в коде где-нибудь завалидирую длину.
Я обычно тоже так делаю. Интересно, что они добавили constraint в базу. Возможно, что у них есть еще какой-то API, к которому они обращаются не через один, ну то есть несколько, когда у тебя есть API, то есть можешь не через HTTP там обращаться туда что-то записывать в базу, но как-то иначе. И в этом случае действительно такой constraint оправдан. Может быть, у них что-то такое есть.
Было еще приятно, вот несмотря на вот такие небольшие расхождения, было приятно мне найти несколько совпадений с тем, как я пишу и как они пишут. Например, то, что касается миграции ранее упомянутых. С миграцией я у себя в проекте размещаю в отдельных файлах с расширением SQL. Это помогает моей IDE, GoLand, подсвечивать синтаксис, ну, подсказывать мне, где-то, возможно, я ошибся, то есть удобно очень. И что я делаю дальше? Я делаю embedding всей директории со всеми миграциями. Она у меня обычно называется migrations. И там все вот эти SQL-файлы пронумерованные. И аналогичным образом выполнены миграции в MattMost. Такое первое приятное совпадение. То есть я прям увидел практически такой же код, как написан у меня в проекте. Второе
То есть
приятное
я могу
совпадение.
пояснить, что, как я понял, это делается для того, чтобы в твоем билде, в твоем бинарнике, который ты билдишь, чтобы там были эти текстовые файлы.
Да, ну ты делаешь embedding
Так-то обычно
этих
они туда не
файлов.
попадают, туда попадает только гошный код, а благодаря этому эмбеддингу эти файлы у тебя там оказываются, и твой код может их как бы проигрывать.
Да, это удобно, потому что иначе тебе нужно как-то там volume какой-то в
Чтобы
контейнере
читать
дополнительно
файл, да?
создавать, чтобы читать эти файлы миграции. Проще их заэмбедить в проект и проиграть. В проекте есть как прямые миграции, имеется в виду на повышение версии, так и на понижение, то есть так называемые up и down миграции. И второе приятное совпадение, вот я совсем недавно для себя, где-то, наверное, недели 2-3 назад, размышляя, как же мне оформлять лучше SQL-запросы, я пришел к такому варианту оформления SQL-запросов внутри моего Go-приложения, что я открываю обратную кавычку, делаю перевод строки, и потом нормально с вертикальным форматированием пишу SQL-запрос. То есть нет такого, что, условно говоря, у меня select постоянно прыгает, знаешь, а потом ты перевод строки делаешь, ну, если у тебя длинный SQL-запрос, то он как бы по вертикали не выровнен. И меня вот всегда это, можно сказать, раздражало. Я для себя открыл такой способ, что я делаю открытие обратной кавычки, перевод строки, и с новой строки у меня красиво выровнено вертикальный запрос. Так вот, оказался я не уникален. Оказалось, что это не только я придумал. И, по крайней мере, с 2019 года вот такое форматирование используется в этом проекте. И читаются очень хорошо такие запросы. Приятно их
Да,
читать.
я не так делал, но это хорошая мысль. Я теперь так буду делать, действительно. Полезная штука.
Из неприятного в Mattermost используется почти заброшенный PQ. Это на чистом Go написан драйвер для работы с PostgreSQL. Там последний коммит 10 месяцев назад был. То есть исторически так 100% сложилось, как я говорил чуть раньше, что проект существует с 2015 года, и я просто убежден, что, ну, работает, и слава богу. И в подтверждение этого скажу так, что в этом же проекте используется Squirrel в некоторых местах для генерации запросов. Ну, то есть тебе нужен какой-то query builder, да, иногда. То есть я хочу в зависимости от аргументов, моей функции, сформировать запрос в таком виде или в другом, там, какие-то where клаузы, ну, то есть вот этой where-секция SQL-запроса, я хочу ли ее сделать либо такой, либо другой. Проще всего написать просто серии if-ов, но некоторые используют такой более сложный способ использования каких-то query-билдеров. Я написал совсем простой, например, для себя query-билдер где-то строчек на 60, и он прекрасно справляется в моем случае. Для вот, то есть мне не нужен какой-то очень сложный там Squirrel. А ребята, например, зафризили версию Squirrel 0.4, а сейчас какая-то версия 1.5, что ли, у Squirrel. Это Query Builder гошный. И сделали его форк и используют его до сих пор в проекте. Это вот, пожалуй, из интересного. То есть они форканули. Их полностью устраивает та версия кодовой базы, которая есть, была в Squirrel на тот момент. И чтобы ничего у них там не сломалось, они решили форкануться и вот заморозить таким образом этот проект. И до сих пор они используют свой форк там многолетней давности. Ну, я это к чему говорю? К тому, что то, что там используется PQ, не стоит особенно, как мне кажется, переживать.
Да, мне кажется, на самом деле, даже если там есть какие-то старые библиотеки, которые сейчас особо не поддерживаются, я в этом не вижу каких-то там больших проблем. Если их устраивает функционал этого PQ, то, в принципе, угу, тоже неплохая библиотека. Там практически все есть, что тебе нужно. Я, в общем, сейчас не вижу в этом какой-то большой проблемы в том, что использовать Legacy библиотеки.
Ну, а сейчас я тебе расскажу про самую такую забавную часть этого проекта, про работу со сториджем. Ну, продолжу, можно так сказать. То есть, как происходит работа со сториджем? А так как у тебя два сториджа, то тебе нужно иметь какой-то интерфейс.
Да-да-да.
То есть, постоянно писать if и проверять там, у меня сейчас какой драйвер выбран, Postgres или MySQL. Это неудобно, поэтому нужно как-то абстрагироваться от сториджа. Ну как, естественно, через интерфейс. Поэтому представь себе гигантский интерфейс. Я не стал считать, сколько там методов, но он реально, он необъятный. Он описывает работу с хранилищем. То есть для каждой модельки, то есть представь там 440 эндпоинтов, это примерно, ну вот, примерно столько же должно быть интерфейсов, ой, методов в этом гигантском интерфейсе для работы с хранилищем. Благодаря вот как раз такой вот абстракции ты, получается, можешь именовать, в том числе по-разному, ну, я не знаю, по-разному выстроить вообще, как у тебя работает, как у тебя база выглядит в MySQL и в Postgres. И так и есть, например, они даже используют разные наименования таблиц, то есть в MySQL у них используется Pascal case, то есть когда у тебя первая буква всегда capital, то есть заглавная буква, без андерскоров, они слеплены вот через заглавную букву у тебя название. В Postgres, например, таблички все snake case, то есть через андерскор именуются, такой более привычный вариант. Пожалуй, на этом практически отличия в именовании и заканчиваются. Используется некий такой псевдосинтаксис для запросов. То есть тебе надо, например, сделать в этом metmost запрос к базе данных и выбрать какие-то данные. Команде решили, видимо, использовать синтаксис какой-то обобщенный, который больше похож на MySQL, и есть функции, которые приводят его к Postgres, к Postgres-формату. Ну, вот так вот коряво, то есть мне это не очень понравилось. То есть я ожидал, когда смотрел такой, миграции есть отдельно для MySQL, отдельно для Postgres. Наверное, у них и запросы отдельно для MySQL и для Postgres. Оказалось, не так. Можно сказать, что они пишут на каком-то псевдо-языке эти запросы, практически на MySQL, и приводят их к Postgres по необходимости.
Но они решили просто сократить объем работы. То есть это позволяет тебе сделать проще, более такой, знаешь, manageable проект, Когда у тебя один источник истины, один запрос.
Я представляю себе в тапках разработчика, то есть тебе нужно, получается, поднять сначала одну базу данных, написать для Postgres, а потом поднять вторую базу данных, написать для MySQL.
Или, например, ты правку делаешь, ты правишь в MySQL запросе, надо еще и синхронно что-то в Postgres поправить. То есть это двойная такая работа, а если потом еще третья база появится?
Я сейчас еще усугублю все. Дело в том, что вот этот гигантский интерфейс для работы со сториджем, он имплементирован в этом проекте несколько раз. Ну, понятно, первая имплементация — это, собственно, сами SQL-запросы. Вторая имплементация — это система трейсинга. То есть для каждого этого метода они повторяют абсолютно идентичный, но он очень похож код, как будто бы это написал кодогенератор. То есть апологеты принципа «don't repeat yourself», они будут в ярости, если они заглянут в исходник этого MetaMost. Представь, имплементация всех этих методов, система трейсинга, это просто рэперы, которые пишут, сейчас будет запрос к такому-то методу для получения каких-то данных или для обновления данных. Ну, естественно, там метки ставят и так далее, создают спен.
То есть это для продакшена, я как понимаю, а для тестовой среды они другой интерфейс используют без...
Не-не-не, это вот представь, у тебя есть один большой интерфейс, который описывает работу с хранилищем, и его имплементирует там система трейсинга, система повтор, механизма повторов на случай ошибки сериализации, то есть там repeatable read.
Ну какие-то, это, наверное, можно представить как две разные структуры, да, в одной...
Слои. То есть ты перед тем, как в базу залезть, у тебя проходит через цепочку рэперов. Можно так это представить. То есть сначала ты затрейсил, что вот сейчас будет запрос в базу. Потом ты обернул это механизмом обработки ошибок на случай, там, если у тебя уровень изоляции repeatable read, и тебе нужно выполнить ретрай.
Ты говоришь сейчас про имплементацию с трейсингом, да? А есть еще имплементация, ты сказал, без трейсинга, да?
Трейсингом все обернуто.
А, все обернуто. То есть там единственная запрос... имплементация этого интерфейса, и там начинается все с трейсинга.
Ну, там с четырьмя, с пятью имплементациями одного и того же интерфейса, и тебе ты проходишь через цепочку. Так же, как middleware в HTTP-запросе, ты проходишь через набор middleware'ов. И то же самое здесь. Перед тем, как, собственно, добраться до самого выполнения запроса к базе данных, ты проходишь через систему трейсинга, через middleware в виде механизма повторов на случай там, ошибки сериализации при уровне изоляции repeatable read, через memory cache. И в конце концов, если ты преодолел все эти middleware, то ты добираешься, собственно, до выполнения.
Просто это в GoLang, я, когда ты сказал слово имплементация, я сразу подумал, ну, с точки зрения GoLang, вот есть интерфейс, и там у этого... Что значит имплементировать интерфейс? Это написать там, например, две разные структуры, у которых те же самые методы, но, может быть, они делают что-то иначе. И я сразу представил таким образом, ты когда сказал про разные имплементации. А теперь я понял, ты имеешь в виду про рэперы, то, что там нужно обязательно добавлять разные рэперы для кэширования, для трейсинга.
Ну да, но они просто все эти рэперы, они реализуют один и тот же интерфейс гигантский. Там, в общем, не стесняются писать файлы по 15 тысяч строк кода, которые вот реализуют какой-нибудь, например, вот этот memory cache. Ну просто потому, что у тебя интерфейс гигантский, чтобы просто реализовать все эти методы, тебе нужно... гигантское количество кода написать. А, собственно, самое интересное, вот то, что ты говорил про хендлеры, логика вся приложения, она спрятана в app package. То есть, в конце концов, если ты всю эту матрешку разбираешь, то самое главное, что выполняется, самая главная часть, то есть так называемая бизнес-логика, она спрятана в package app, к которому ты можешь получить доступ там, через API или опосредованно через MMCTL, который обращается к API. Если сделать какой-то вывод, наверное, из всего того, что я рассказывал, вот если ты, например, хочешь Slack для того, чтобы общаться внутри со своим клиентом или внутри компании, то возникает желание, может быть, написать самому Если ты, например, в Git'е отмотаешь на самый первый коммит и посмотришь, а как выглядел проект вообще в самом начале, вот когда был первый коммит, какая самая первая версия, то она очень простая. Там не было возможности выбирать разные базы, поисковые движки, то есть все было сильно-сильно проще. И может быть тебе не нужен трейсинг, может быть тебе не нужно собирать метрики и что-то кэшировать. У тебя не те объемы, чтобы ты кэшировал запросы к базе данных. То есть тебе это все может быть просто не нужно. И тебе не нужно выбирать между MySQL и PostgreSQL, а ты скорее предпочтешь только одну SUBD. И вполне себе решение для небольшой команды казуально, там, скажем, за месяц написать свой мессенджер. Ну, вот такое там с загрузкой файлов. Понятно, что там созвоны ты не успеешь сделать, но базовое общение, управление группами, какими-то каналами закрытыми, открытыми, вполне себе. И можно вот в качестве ориентира воспользоваться вот этим приложением, посмотреть там, например, как форматируется сообщение. То есть есть уже готовые библиотеки. Или выбрать какой-нибудь Markdown формат для общения. То есть если есть потребность в простой коммуникации, простом управлении, то вполне можно написать свой проект. Не обязательно брать MetaMost. Но если там нет желания сильно уже запариваться, то MetaMost — это хороший проект. И кодовая база написана достаточно хорошо. Видно, что осмысленные какие-то выстраданные решения в этом проекте реализованы. То есть и код читается хорошо, понятно, он структурирован. Вот. Ну и, пожалуй, такого из... Если вы все-таки решите использовать MetaMost, то ставьте обязательно PostgreSQL. Потому что в интеграционных тестах и чаще как будто бы PostgreSQL используется в самом проекте. Вы прослушали 52-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах, подписывайтесь на нас в Телеграме. Также есть RSS-лента. И если у вас есть какой-то вопрос, то пишите мне на почту, либо в нашей группе в Телеграме. До встречи через неделю. Пока-пока.